Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, в прошлый раз мы наконец-то закончили изучать Ветхий Завет. Ну, скажем так, почти закончили. Остался еще такой, не то чтобы маленький, но малоизвестный раздел под названием «Неканонические книги». Сегодня начинаем цикл передач, ну или подцикл, можно так выразиться, про неканонические книги. Ну что ж, давайте для начала начнем, наверное, с того, что такое вообще канон и почему эти книги считаются неканоническими. Ну, вроде как такие вынесенные за скобки, за рамки, мало кто их читает, кто-то вообще боится их читать, говорят, что нет-нет, мы не будем, это все от лукавого, ересь какая-то.
Ну что же, раз нас предстоит серьезный разговор и серьезный, мы будем эти книги все разбирать и читать, то давайте сегодня действительно сделаем такой вводный разговор, да, об вот этих вот книгах. И для того, чтобы о них сказать, сразу давайте обратим внимание на следующий очень важный факт. Когда мы берем Ветхий Завет, мы должны учитывать, что в древности, во времена Господа Иисуса Христа, вот на рубеже нашей эры, среди евреев, среди Израиля бытовали разные варианты канона Ветхого Завета. Что такое канон? Греческое слово означает порядок некий, последовательность, правило некое, да? И в данном случае под каноном подразумевается состав
и последовательность
священных книг, которых мы вот понимаем, вот входит в этот сборник, который мы называем Библия.
То есть ко временам Христа уже можно сказать, что вот сложился канон Ветхого Завета.
В целом да. Но еще он был такой немножечко зыбкий, потому что было какое-то центральное ядро этого канона. Ну вот, например, Тора, Пятикнижие, да, или там исторические книги, пророческие книги. А вот были те части, наиболее поздние, которые, ну, скажем так, были, ну, они оспаривались, многие их не принимали. Вот, например, помните, я просто приведу пример, чтобы было понятно, вот, что во времена Христа о каноне, о его составе велись споры среди евреев. Вот давайте я приведу просто парочку примеров. Вот у нас прошлая передача была посвящена книге «Песнь песней». Так вот, эта книга была оспариваемой среди евреев вплоть до конца первого века. То есть они спорили, одни ее принимали, другие не принимали, и в конце концов в канон ее окончательно включили. И христианство приняло эту традицию.
Но... То есть получается, что христианский канон, он складывался чуть позже на основе еврейского канона.
Ну, скажем так, христиане, они восприняли еврейскую традицию,
ну,
в данном случае.
Да.
И вот мы должны разобраться, поскольку а среди евреев, вот повторюсь, были разные варианты канона. И вот повторюсь, что спорили много о книге «Песнь песней». Потом, помните, мы говорили, что книга Даниила, может, она и была написана давно-давно, но среди евреев-то она появилась только в середине второго века, ибо это была такая скрытая книга, помните, с идеей воскресения. Так они спорили, и, скажем, те же самые саддукеи, которые не веровали в воскресение мертвых, они эту книгу отвергали. Вот. А фарисеи считали, что эта книга очень важна. Для Нового Завета она имеет огромное значение. Но это к тому, что, так сказать, состав канона был еще зыбким. И были разные его, соответственно, варианты. Получается, у саддукеев был один канон, более узкий. У фарисеев он был более широкий. Вот. А вот, например, в диаспоре еврейской, где это евреи-рассеяния, которые жили по всей Римской империи, там, в Риме, в Александрии, в Антиохии, так это, да, они были в основном говорили на греческом языке, и они использовали перевод, который мы называем Септуагинта. Помните, об этом разговор. Так вот, у них сложился канон Септуагинты. Канон Септуагинты. Это перевод. Но там есть канон, и он имел свои особенности, потому что отличие от палестинского канона, который бытовал в Палестине, во-первых, эти книги были по-другому расположены, чем у евреев Палестины, и, во-вторых, плюс к тем книгам, которые находились в палестинском каноне, в каноне Септуагинты еще есть 11 книг, которые отсутствуют в палестинском каноне. Да, это так называемый канон Септуагинты. Там 11 книг и плюс еще ряд целый ряд добавлений к некоторым книгам, о которых мы скажем еще. Да? Добавления, вот эти плюс 11 книг, по-другому он расположен, и вот это серьезное различие, правильно? То есть получается, что в еврейском каноне, по нашему счету, это будет 39 книг, а в каноне Септуагинты их будет 50.
То есть христианство по факту просто соединило две традиции?
Нет, нет, оно не соединило две традиции. Палестинская традиция сохранилась в иудаизме, и она до сих, то есть иудеи до сих пор только эти книги и знают.
И признают их.
Христианство восприняло традицию диаспоры. И вот для христианства нормативным стал канон Септуагинты. И хотя это перевод, это греческий текст, но тем не менее авторитет его был очень высок в христианской традиции. И мы, собственно, вот то, что мы знаем и открываем, вот, допустим, мы возьмем наше православное издание Библии. Вот это будет вот то, как расположены книги, их состав этой Библии, Ветхого Завета. Это будет канон Септуагинты. Это вот он. Это вот наша Библия привычная. Ну и, соответственно, нас интересуют вот эти 11 книг, плюс добавления, которые отсутствуют в палестинском каноне. Давайте я сразу перечислю, что это за книги. Этих книг 11. Значит, давайте перечислим. Три книги маковейские. Три книги маковейские, повествующие о событиях маковейского, вот этой вот войны против Сирии, значит, гражданской войны середины II века, когда было гонение Антиоха и Епифана, и братья Маковеи восстали. И вот целых три книги посвящены событиям вот этой вот войны.
Но они же все каких-то красочек добавляют.
Так, собственно, мы знаем об этих событиях преимущественно из этих книг.
То есть это исторические.
Они это исторические книги, да. Вот эти три книги маковейские. Потом есть книги такие мудрости. Книга Иисуса, сына Сирахова. Она очень похожа на книгу притч. Книга премудрости Соломонова тоже похожа на книгу притч. Вот, вот уже пять, да? Кроме того, есть такие, знаете, чудесные истории. Например, книга Юдифи. Там очень драматично. Ну, вот мы все это будем разбирать. Там просто драматизм зашкаливает с элементами, конечно, фантастики, там все это присутствует, но такая, в общем, интересная литература. Значит, книга Юдифи и книга Тавии. То есть, получается, уже семь. Угу. Да? Плюс есть послание Иеремии. Вот дело в том, что когда мы знаем из книги пророка Иеремии, что когда евреев увели в плен, храм еще не был разрушен. Храм разрушили через 10 лет при повторном восстании против Вавилона. А Иеремия жил в это время в Иерусалиме. И он написал вот этим переселенцам письмо, где он сказал, что не надейтесь в скором времени вернуться, вы вернетесь через 70 лет. Самого это письмо до нас, конечно, не дошло. Но в какое-то более позднее время, раз оно заявлено, какие-то люди... Ну, вот его написали, понимаете?
Восстановили, восстановили по памяти.
Его, да, да. И вот это письмо Иеремии, оно не каноническое, оно входит в число этих 11 книг. То есть не надо думать, что это прямо Иеремия его писал непосредственно. Статус его немножко другой. Вот мы еще об этом скажем, что за статус. Но вот это, вот это послание есть. Это получается 8, да? Кроме того, есть книга подвижника Иеремии. Это книга Варуха. И, а что еще? Вторая, третья книга Ездры. Все?
11 всего книг.
11 книг. Плюс есть еще добавления, небольшие такие вкрапления, которые есть в греческом переводе в Септуагинте, а в еврейском оригинале их нет. Но это добавления, они не часть изначального текста, конечно. Например, в Псалтыре добавлен один псалом. Вот кому интересно, полюбопытствуйте. Канонических 150 псалмов. А вот есть еще 151-й псалом, который был написан, ну вот, позднее, незадолго до Христа.
Но он при этом входит в официальную версию, так скажем.
Ну, в наших православных
изданиях...
В каноне
изданиях он есть.
Он, вот эти книги, их печатают со звездочкой, и вот эти включения тоже с пояснением. То есть 151-й псалом, например, да, есть только в греческом переводе. Потом, например, есть там масса включений, например, в книгу Даниила, там история про Сусанну и старцев, там, про дракона, там тоже такие странные истории. Есть «Песнь трех отроков», молитва в «Пище огненной» тоже есть. Угу. Это вот книга Даниила. В книге во второй «Паралипоменон» тоже небольшие добавления. В общем, вот это вот... в книге «Эсфирь» много добавлений, кстати говоря. То есть, вот такая вот интересная вещь. Отсутствует это в еврейском каноне, но они присутствуют в каноне Септуагинты. И в христианской традиции мы это все воспринимаем. И тут, конечно, возникает серьезный вопрос. Как нам обозначить эти книги и каков же их статус? И зачем же их читать? Что же это вообще все означает? Давайте сразу скажу, что вот эти книги в разных христианских традициях и в литературе обозначаются по-разному. Давайте я скажу, как они по-разному называются в разных конфессиях христианских. Вот в нашей православной литературе, в наших учебниках догматического богословия, как правило, их будут называть неканонические книги. Неканонические. То есть, все-таки для нас нормативным все равно будет канон, как бы еврейский, потому что это оригинальный текст, а это добавление. Но тем не менее, вот они там обозначаются в наших пособиях богословских неканонические книги.
Ну, под звездочкой.
И в наших изданиях они всегда идут под звездочкой.
Угу.
Вот. В отличие от книг еврейского канона. Потом протестантской традиции. Интересно, в XVI веке случилась реформация, ну, в Европе, да, все знают Мартин Лютер. Классический протестантизм возник, так. У которого была идея как бы возвращения к истокам, и мы вот это вот предание, ну, отбрасываем. И вот эти книги, поскольку у них был вот такой вот особый статус, протестанты их выбросили, и они в протестантской литературе называются апокрифические. Они печатаются под разделом апокрифы. Конечно, это немножко странно, потому что апокриф – это что-то такое тайное, скрытое и часто еретическое. Здесь же никакой ереси эти книги не содержат. Но в литературе тоже, вот если кто встретит, не удивляйтесь, это протестантская традиция апокрифы. Католики выбрасывать их из канона не согласились. Ну, в ходе этих споров, там началась контрреформация, и в XVI веке был собран так называемый Тридентский собор, это был контрреформационный, то есть все, что протестанты отрицали и выбрасывали, этот собор, наоборот, утвердил. И католики, как бы эти книги, подчеркнули их особый статус, и они называются... Ну, вот в западной литературе католической второканонические, ну, то есть дифтероканонические. То есть это как бы они канонические, но как бы второго...
Сорта.
Ну, типа того, понимаете? То есть второго плана, да. То есть они в каноне, но как бы второго плана. Но они второканонические. Вот такие названия мы можем встретить в литературе. Неканонические, второканонические, апокрифы.
То есть все одно и то же, просто названия у разных культур, они разные.
Да, да. Что же касается, вот, ну, собственно, нашей православной традиции, как же их оценивали отцы церкви, например? Как они воспринимали эти книги? Они, конечно, не считали их богодухновенными, но при этом считали их частью Священного Писания. Вот такой вот парадокс.
Интересно, как это все происходило. Ну, то есть я понимаю, что всего скорее собирались на собрания какие-то мужи, ученые, что-то типа наших там вселенских соборов, богодухновенное, вот это нет.
Здесь христиане ранее, они уже имели этот канон сложившимся.
Ну, часть его какую-то.
Ну, уже канон Септуагинты уже был, его основное, восприняли в полном виде, просто... Мы имеем суждения там Оригена, Афанасия Великого, Иеронима там, и прочих отцов и соборов разных о том, что эти книги все-таки имеют разный статус.
На основании чего, интересно?
Ну, вот это предание церкви такое.
То есть, люди делали такие выводы.
Да. Значит, и я просто его озвучу. Значит, конечно же, богодухновенными считались те книги, которые совпадают, ну, собственно, которые находятся в еврейском, палестинском канале. Вот они без
вопросов. К ним вообще вопросов нет.
Нету, вообще потому что они считались вот как...
Истина в последней инстанции.
Ну да, то есть это Дух Святой вот напрямую. Что же касается этих 11, они вот считались душеполезными. и даже рекомендовались для изучения оглашаемыми, потому что они занимательные, они не настолько глубокие, как, собственно, книги канона, собственно, вот, да, богодухновенные. Они не настолько глубоки, они не настолько, ну, они попроще, но при этом они очень назидательные. И вот я, давайте прочитаю отрывок из 39-го послания епископа Афанасия Великого, святителя, это 4 век. Вот он перечисляет книги канона, которые все принимают, да, и дальше говорит: «Есть, кроме этих, канонических, и другие книги, не введенные в канон, но назначенные отцами для чтения нововступающим и желающим огласиться словом благочестия, как то «Премудрость Соломонова», «Премудрость Сирахова», «Иисус сын Сирахов», «Есфирь», «Юдифь» и «Тавит». Вам, пожалуйста. То есть, они в православной традиции входят в Священное Писание, но, тем не менее, не имеют статуса богодухновенных, но они такие душеполезные. И нам, конечно, во-первых, два хотя бы слова я скажу, а в чем польза? Зачем же они вообще нужны, да? Если действительно вот... Когда они написаны, все эти книги? Они все написаны позднее книг еврейского канона. Все. Значит, это примерно 3-й, 2-й, 1-й век до Рождества Христова. Вот это время создания вот этих 11 книг.
Так, а последняя книга канона когда была написана?
Традиционно считается, что это где-то вот книга пророка Малахии. Угу. Это 4 век.
Четвертый век. Уже наша эра.
А потом уже книга Даниила, вот она была обнародована во втором году. Ну, вот это да, это вот до нашей эры. 4 век.
А, до нашей эры.
До нашей эры. Это же мы Ветхий Завет берем. До Христа. А вот этот промежуток, 300-400 лет, вот туда относятся вот эти вот книги. Вот эти 11 книг. Ну, у них интересная вообще судьба. Они, большая часть этих книг была написана на иврите, либо на арамейском, но вот в еврейской традиции они не сохранились. То есть на языке оригинала они почти не сохранились. Только вот книга Иисуса, сына Сирахова, это в конце 19 века в Каире, в Каирской синагоге, там в книгохранилище в Генизе обнаружили еврейский как бы текст.
А арамейский язык до сих пор, кстати, существует?
Ну, слушайте, там столько разных разновидностей этого арамейского. Того, который был во времена Иисуса, который, конечно, не существует.
Уже не существует,
ну,
да.
Есть родственные, да, традиции, они существуют. Но сами оригинал, текст на оригинальном языке вот этих 11 книг почти не сохранился. Ну, кроме вот Иисуса, сына Сирахова.
Тогда откуда текст?
Текст известен только в переводах. Во-первых, это перевод Септуагинты. То есть мы их знаем по-гречески, ну как, вот они только в переводе сохранились, вот в этой нашей Септуагинте.
Я просто к тому, что при переводе часть смыслов утеряна. Ну, эти книги были переведены на очень много раз. Что осталось?
Нет, почему на очень много раз? Они качественно, хорошо были переведены, и считается, что греческий перевод, он, конечно, по своему качеству самый лучший, но их переводили на латынь. Блаженный Иероним переводил, и до Иеронима эти книги переводились. То есть они сохранились в латинском переводе, в сирийском переводе, вот, кстати говоря, язык родственный арамейскому, еврейскому, да, в сирийском переводе они дошли. То есть они сохранились только в переводах, и до нас их донесла только вот, соответственно, христианская традиция. И, по сути дела, эти книги – это еврейская религиозная литература, между вот Ветхим Заветом и Новым Заветом. Вот этот промежуток 3 столетия, 3-4...
Ну, некий мостик такой.
Это такой мостик. Угу. И я так полагаю, что именно в этом состоит основное их значение. Потому что действительно имеет место некий немалый временной разрыв. И вот эти книги этот разрыв заполняют. А почему это важно? Почему это важно для нас? Да просто потому, что... Когда мы открываем Евангелие, очень много вещей, они как бы подразумеваются. Но о них мы не узнаем ни к Ветхого Завета.
Почему?
Потому что произошло много событий. Давайте приведу вам пример. Например, у евреев. В середине второго века, как мы уже говорили, случилась вот эта большая война.
Угу.
Значит, маковейские вот эти вот войны происходили. Они имели колоссальное значение, потому что они изменили систему ценностей, там вообще как бы привели к возникновению этих партий разных, фарисеев, саддукеев и прочих. И, в частности, они привели к появлению новых праздников. То есть, например, сирийцы, они осквернили Иерусалимский храм, а этот храм евреи отбили и переосветили, и установили в честь этого события праздник, который называется «Обновление храма», он празднуется зимой, называется «Ханука». Вот когда мы открываем Евангелие от Иоанна, мы этот праздник встречаем, и Христос приходит на этот праздник, то есть он следует не только закону Моисееву, Христос, заметьте.
Но еще и человеческим.
А он следует преданию, вот этой вот древнего Израиля. Религиозному преданию. Для него этот праздник священный, Ханука. Он приходит туда зимой на праздник обновления храма, и он эту символику обновления храма относит к своей личности. То есть он говорит, что он теперь и есть этот новый алтарь. Понимаете, какое дело? То есть все серьезно. И если мы читаем только Ветхий Завет, и мы не знаем всего того, что было между этим, то здесь, считайте, целая глава из Евангелия от Иоанна, она нас ставит как бы в некий тупик. А что там происходит? Мы не понимаем ни символизма, ни содержания этих событий. Что за праздник? А Христос использует символизм этого праздника. Зачем? То есть, понимаете, да? Вот.
Ну, то есть, любые книги, так или иначе, и книги Библии в том числе, они складывались в каких-то исторических событиях.
Да.
Но так как у Библии основное направление – это все-таки религия, это все-таки что-то духовное, душевное.
Не только в этом дело, просто время. Эти события произошли между завершением палестинского вот этого еврейского канона, 4 век до нашей эры, и Христа. Прошло почти 4 века.
Ну, то есть, как бы нас нужно погрузить в некие исторические события, в контекст, чтобы мы лучше понимали, опять же, книги Евангелия.
Да. И вот этот мостик, он необходим для того, чтобы нам сообщить об этой праздниках, о каких-то религиозных обычаях, и даже, вот, например, это вера воскресения, которая вот она появляется один раз, вот эта вот книга Даниила, да? Но вот мы открываем маковейские книги, помните, мы читали? Вот, там эта вера засвидетельствована. 7 братьев, мать, мученики маковейские. Вот все, они умирают с этим, со словами на устах в этом грядущем воскресенье. Все. И вот это касается и остальных книг. Когда мы открываем книгу «Премудрости» Иисуса, книгу «Премудрости» Соломоновой, там мы встречаем богословие премудрости, развитое, которое потом мы встретим в Евангелии, мы встретим в посланиях, в Евангелии от Иоанна. Короче говоря, все эти книги, они по-своему интересны, они важны, и поэтому Церковь их ценила. Они не только назидательные, они просто нужны для того, чтобы лучше понять мир Евангелия, понять евангельское откровение. В общем, вот такая вещь. Такая вещь. И получается, что это для нас мостик. Это для нас, это литература близкая по времени, еврейская литература близкая, религиозная, близкая по времени написанию Нового Завета, и, знаете, это важно, это важно. И поэтому Церковь не случайно их сохранила, передает, и... Но, конечно, статус у них более низкий. Не надо предавать там, искать эту богодухновенность в этих текстах.
То есть читаем просто как некий исторический контекст.
Нет, это религиозная литература, авторитетная, на нее есть ссылки в Новом Завете, понимаете, на нее и авторы Нового Завета были знакомы с этими книгами, предавали им, ценили эти книги.
Но без излишнего символизма, я так понимаю.
Да, потому что мы должны понимать, что там есть элемент легенды, там есть легендарные моменты. То есть тут нас это не должно испугать, но сами по себе сюжеты интересны, интересны. И мы как раз вот это постараемся, значит, их почитать, тем более, Мария, что их читают редко.
Это, к сожалению, да.
Они у нас есть, они у нас под звездочкой, но мы их откровенно говоря, вот Ветхий Завет бы, вот канон бы хоть вот...
Да,
вот
хоть бы, да, хоть да. бы, хоть бы, канон да. бы освоить, а тут еще и...
А здесь уж не канонические, да, они такие порой пространные бывают, непростые, и поэтому их читают мало, во-первых. Комментариев на них, конечно же, мало, отцы церкви на них комментариев почти не оставили, хотя они даже в богослужении у нас используются, кстати говоря, песни трех отроков используются, чтение там по Римии, значит, из Иисуса, сына Сирахова, из премудрости Соломоновой читаются.
Ну да, весь богослужебный есть... круг, он в основном построен именно вот на каноне.
Да, но там есть, есть эти книги, ну, да, есть даже элементы. Литургические они у нас используются. И поэтому, но читаем их редко, во-первых. Комментариев на них немного. Отцы на них комментарии вообще писали так, вообще ничего не писали. Но что почитать? Вот если кто-то вдруг... Значит,
возгорел желанием да, открыть.
Пожелают разобраться, я вот посоветую две вещи. Во-первых, берите наши православные издания, они там есть, под звездочкой в русском переводе. Кроме того, где об этих книгах почитать? Есть очень хорошее... Значит, такое введение – это пособие, написанное в начале 20 века выдающимся русским библеистом. Замечательная просто фигура, профессор Павел Александрович Юнгеров, называется «Введение в Ветхий Завет». Это потрясающий, просто потрясающий переводчик исследователей Ветхого Завета, и у него, конечно, классическая книга, очень полезная, называется «Введение в Ветхий Завет». И там вот эти неканонические книги, прям целый раздел во втором томе, значит, вот можете найти про каждую книгу очень подробно, вот это все разложено, раз, то есть, значит, это Юнгерова смотрим, угу. Ветхий Завет, и если захочется нам комментариев, то есть толковая Библия Лопухина. Вот эти неканонические книги очень хорошо истолкованы. Там филологические комментарии, исторические комментарии, вот все непонятные места, все это разложено. Ну, конечно, состояние науки может быть начала 20 века, но, слушайте, все это пойдет. Это очень хороший комментарий.
Ну, мало что, собственно, поменялось.
Ну, поменялось, ну, положим, 100 лет прошло, угу. поменялось.
Ну,
поменялось.
Тексты же остались те же самые.
Ну, научные представления где-то сменились. Но касательно этих неканонических книг, там очень качественный материал, который вполне себе подойдет. В общем, толковая Библия Лопухина, угу. Юнгеров, «Введение» и наш русский перевод. Вот мы будем этим пользоваться и разбирать эти самые книги. Так, Мария, вот такой у нас план.
Ну, я думаю, что со следующего четверга мы более подробно начнем уже говорить об этих книгах.
Давайте попробуем сразу наметить, с какой книги мы начнем.
Давайте.
Давайте какую-нибудь сюжетную такую.
Да, вот чтобы интересно было, интересно. Историю нам.
Давайте возьмем книгу Юдифи.
Так.
Там очень, ну, все, вот книга Юдифи, очень драматичная такая вот история про одну женщину, угу. которая совершает всякие...
Интересные поступки.
Интересные поступки. Вот об этой книге, значит, вот поговорим.
Но все это будет в следующий четверг. А сейчас мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!